Новая жизнь. Беседа 701. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рав. Доктором Михайловым. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Самозос. Здравствуйте. Сегодня мы с помощью рава Лайтмана проникнем в секрет свитка Эстер. Нам это известно с детского сада, но сегодня мы посмотрим это глубже и найдем там что-то новое, что поможет нашей жизни здесь и сейчас. Ница, пожалуйста. Мегилат Эстер, свиток Эстер, это книга, которую мы читаем в Пурим, и она рассказывает о еврейском народе, который был на грани уничтожения, и в последний момент разные события его спасли. Не просто спасли, даже Мордехай стал главным советником царя, и Амана повесили на том дереве, на котором он хотел повесить Мордехая. И мы видим, что это было в период персидского царства, царя Ахашвероша. Это был период очень особенный после разрушения первого храма. И начинается с пира. Царь Ахашверош организовал пир продолжительное время, в преддверии какого-то празднества. И мы видим, что по ходу пира вдруг начинается история Вашти, его жены, которая отказывается там появиться. Хашрош очень сердится. Как это так? Почему такое унижение, неуважение к нему? И так начинается первая интрига этой истории, где там очень много будет их последствий. Итак, первое. Давайте постараемся понять, что означает пир, который организовал Ахашверош, и кто такой Ахашверош вообще. Ахашверош символизирует нам весь мир. Потому что это царь всего мира на то время. И он организовал пир. Это значит, что он хотел показать, что он хочет сделать миру благо. Но вдруг раскрывается, что сделать благо миру, это он не совсем способен. Потому что рядом с ним есть его супруга, которая не очень с ним взаимодействует. Да. И здесь уже он сталкивается с проблемой, потому что царь без царицы, которая находится рядом с ним, он не царь в полном смысле этого слова, потому что царица — это царица, это Малхут. Он царь, который действует в царстве, она символизирует весь народ, всю страну, все 127 провинций страны. И он властвует над ними. И это указывает на отсутствие его власти, недостаток власти в мире. Это не просто конфликт между мужем и женой. Это символизирует нам сбой высшей силы, которая пока еще не может властвовать над творениями. Есть проблемы с творениями, и нужно исправлять их, уподоблять их той высшей силе. Это начало истории. И тогда они входят в этот процесс. Начало истории свитка Эстер в том, что раскрывается сбой, отсутствие связи между Творцом и творениями. Ахашверош символизирует здесь царя, да, а Вашти символизирует творение. Да, все творения. И Творец должен что-то сделать, он должен принять решение, он обращается к советникам, советники говорят, ничего не сделаешь, нужно развестись с Вашти, мы найдем другую царицу. И второй сюжет рассказывает о поисках этой жены, и приходит еврейская девушка, сирота, и ее дядя Мордехай находятся там придворье, в подворье царя, и она всех поражает. И царь возжелал ее, и он решил, что она будет царицей. Что в этом особенного, что за волшебство, которое всех поразило? Особенного в Эстер то, что она скромна. Поэтому ее имя Эстер, слово «скрытие», она не гордится, она не такая, не показывает себя, как она. И это очень нравится царю, потому что она способна и готова идти с царем и выполнять все, что хочет царь. Вопрос, что хочет царь? И здесь мы должны уже сталкиваться с особыми вещами. Да, царь властвует в мироздании над всем миром, но как этот мир должен быть подобен власти царя по общей программе и согласно цели развития мира? Мир должен прийти к состоянию, что он будет абсолютно в подобии царю, когда царь и мир придут к полному совершенному объединению. Есть интересная вещь. Эстер не раскрывает, не говорит царю, что она еврейка. Ей сказал Мордехай, не рассказывай об этом. Что это значит, что она не рассказывает, что она еврейка? Почему? Потому что народ Израиля воспринимается как народ особенный, который рассеян по всем 127 провинциям царства, и никто не хочет с ними соединяться. Этот народ не очень красивый, не очень приятный. Народ странный. У всех остальных народов есть объединение между ними, единство, взаимопомощь, что-то. А народ Израиля не обязательно так, такой. Там каждый сам по себе. Каждый со своей большой гордыней. Они символизируют разъединение и не объединение по сравнению с другими народами. У всех остальных народов есть культура, воспитание. У них есть народная культура, которая передается с поколения в поколение. А народ Израиля, у него хотя есть эти вещи, но они не связывают народ в один механизм. И только лишь если раскрывается ненависть в народе Израиля, народ Израиля начинает чувствовать, что он принадлежит кому-то, кто подвергает его опасности, и тогда евреи соединяются. Характер народа, характер очень неприятный, поэтому называется народ жестоковыйный. Когда не объединяются люди и не заботятся об объединении с поколения в поколение. И поэтому получается, что народ ненавидим всеми. Неуважаемый в глазах всех остальных народов. То, поэтому он и посоветовал, не рассказывай о том, что ты еврейка. И вместе с тем Мордехай раскрывает, что есть двое, которые хотят убить царя, Битан и Тереш. Что значит убийство царя? Хотят установить новую власть над всем миром. Чтобы это была не власть Ахашвероша, который, он хороший царь, властвует добром, он старается, чтобы во всех 127 странах царство было объединение, и хотя это объединение не получается. Он как будто не знает, что это обвинение может быть сделано только евреями. И получается, что Бигдан и Терес, что те, которые хотят убить царя, они таким образом пробуждают силу Мордехая, который начинает раскрывать себя, что если он не раскроет себя, что он принадлежит именно относится к евреям, относится к единству и к той роли, которую народ Израиля должен выполнить, то действительно это как убийство царя. Есть опасность, что весь мир пойдет только движим плохой силой, а не хорошей силой. В конечном счете мы затем увидим, что Бигдан и Тереш пробуждают не Ахашвероша, а пробуждают Мордехая и Амана, обе эти противоположные силы, которые... То есть они подливают масло в огонь, начинают выяснять, для чего мир существует и как он приходит к исправлению. Давайте посмотрим, что дальше. Мордехай рассказывает Эстер, Эстер идет и рассказывает о царю, и тогда их убивают. А царь забывает о том, что это было, как будто прошло, и забывает об Эстер, и забывает о Мордехае, и об Бигдане и Тереше. То есть все прошло. Все прошло, и тогда на этом этапе он вдруг назначает Амана. Не вдруг. Как будто это результат того, что Мордехай спас его жизнь. Это интересно. Здесь непонятно, как это произошло, ведь он должен был дать Мордехаю какой-то приз. Вместо этого он забыл и возвеличил Амана. Я не думаю, что забыл. А затем раскрывается, почему царь вместо Мордехая поднимает Амана. Невозможно поднять Мордехая, потому что Мордехай ничего не хочет. Он сидит у ворот царя, он праведник, он скромный, не требует ничего. И как его пробудить? Царь подумал, что делать, как я могу дать Мордехаю что-то, ведь он ничего не хочет. Ну так... Я возвеличу Амана, поставлю его на важную должность. И Аман всегда против Мордехая. И он ускорит, так подстегнет Мордехая к тому, что он будет обязан подняться выше, чем то место, где он там сидит у ворот царя и ничего не хочет. Мордехай будет обязан подняться и начать действовать. То есть царь становится здесь важнее и мудрее и Амана, и Мордехая, который он начинает все, всем управлять. И после того, как раскрылась неисправленная Малхут, вместо Вашти сейчас пришла Эстер, и Эстер также находится в скрытии. Что такое находится в скрытии? Она тоже не требует ничего. Не требует ничего. Она готова делать все, что хочет царь, в отличие от Вашти. Но то, что царь захочет, не пробуждают сами никакого действия, которое царь хочет увидеть от них, от кого от них? От Мордехая и от Эстер, и от иудеев, и от всего народа. Царь хочет выяснения. Он хочет, чтобы народ почувствовал его власть, раскрыл его власть, чтобы он был близок ему. Но этого не происходит. Почему? И не происходит. Почему? Потому что виноват праведник Мордехай. Давайте это поймем, потому что на первый взгляд царь выбирает Эстер, он видит, что там есть потенциал чего-то очень хорошего, но этот потенциал как-то действительно не реализуется ни у Эстер, ни у Мордехая. А где-то там внутри, да, почет дочери царя внутри. Интересный момент, хотя бы рассказывать Мордехай, может быть, ничего не хочет делать, но когда он должен был поклоняться Аману, на это он уже не согласился. Почему? Потому что по природе это две противоположные силы. На это он не способен. По природе он противоположен Аману, поэтому не может ему поклоняться. Поклоняться — значит принять его власть. Он не может принять его власть. Он единственный из всего свиты Ахашвероша, который не может поклониться Аману. То есть он не хочет властвовать, но не хочет, чтобы и над ним властвовали. Это его природа, это его роль, это его уровень. Поэтому он не способен иначе. С одной стороны. С другой стороны, он действительно не хочет ничего. Как его пробудить? Именно Аман нам нужен. Царю нужен Аман, чтобы пробудить Мордехая. И поэтому это то, что он делает. После того, как Мордехай сделал ему такое одолжение, спас царя, царь возвышает Амана, и через него он хочет пробудить Мордехая. Это есть его действие. Мы видим, что он спрашивает Амана, что царь должен сделать такому человеку. Так он ему сказал, дать ему все, как будто усадить его на коня. Так он говорит, сделай это Мордехаю. Это уже действительно переходит. Мы уже забегаем вперед, но что я хочу сказать, что царь, хотя он скрыт в своей роли и во всех своих инициативах, но он постепенно показывает процесс, который выполняет в своем царстве. То есть сейчас вы сказали интересную вещь. И царь скрыт. Когда мы читаем, кажется, что царь какой-то бесхарактерный. Ну, хорошо, не обращай внимания, что он здесь возглавляет все, управляет всем. Но он только играет со всеми этими советниками. И на этом этапе, после того, как Мордехай не согласился ему поклоняться, и Аман очень разгневался и решил уничтожить не только еврейский Мордехай, но и еврейский народ. Он спросил своей жены и у своих советников, своей жены Зереш. И тогда он приходит к состоянию, что он решает, что нет выбора, нужно здесь уничтожить всех иудеев. И в особенности Мордехая повесить на дереве, на 50 локтей. Все это интересная, сложная история, но да, это то, что происходит. И тогда он с тем обращается к Ахашвирош, потому что известно, Ахашвирош говорит, да, пожалуйста, все в твоих руках. Я даю тебе мой указ с печатью, и ты начни. Только не написано именно, кто должен кого убивать. Это написано в стороне, в дополнение к тому, что пишет царь. И тогда во втором указе написано «Иудеев». Это было потом. На первом этапе мы понимаем, что наше состояние народа Израиля очень неприятное. Мы на грани уничтожения, и уже дата определена, 13-го Адара, это уже разглашено по всем провинциям уже. Никаких секретов, все знают, что собираются убивать евреев. На этом этапе Мордехай вдруг пробуждается, и надевает рубище и посыпает голову пеплом, начинает кричать и обращается к Эстер. Эстер говорит, мы должны поститься, мы должны молиться, мы должны объединяться, потому что Эстер, она не такая, как Мордехай. Какая разница между Мордехаем и Эстер? Оба евреи. Нет, дело в том, что Мордехай — это свойство отдачи, веры. Это свойство, у которого нет никакой связи с эгоизмом человека. А Эстер все же, да. Поэтому она говорит, что мы должны повлиять на высшую силу, на Творца, и мы можем найти путь только так, что мы сейчас будем поститься три дня. Это три линии, то, что мы изучали в науке Каббала. И если мы так сделаем, то мы прежде всего приподнимемся нашим эгоизмом, то, что мы не едим и не пьем. Мы приподнимаемся над желанием получать, над нашим эгоизмом мы приподнимаемся, и также мы молимся. И это нас объединяет вместе, поскольку это действие общее, народное. И нужно дать приказ во все 127 стран, там, где рассеян народ Израиля. И это прежде всего его проблема, что он рассеян. Это не географическое место, что он рассеян по всей империи Ахашвероша. А он рассеян, значит, у него есть желание культуры, чужие связи со всеми, кто там есть. То есть он не относится к иудаизму, к объединению, находится в изгнании и как будто полностью рассеян в мыслях, в цели, то есть общая тотальная ассимиляция. Но если мы забываем обо всем и готовы ассимилироваться, то есть люди хорошие, в кавычках, в мире, которые не забывают о том, что мы евреи. И они обращаются к разным источникам и находят там метрики, кто еврей, кто не еврей, и они могут убить нас в тот день, который они определили для себя, они готовы это сделать. Да, я помню, что так это было готово в России, что мой отец мне рассказал, что его друг, который работал в КГБ, он сказал ему, через несколько дней мы всех вас загоняем в поезда и отправляем в Сибирь. В такое место, где куда прибывают эти поезда. Много поездов, миллионы по всей России. Приезжают поезда в какое-то место посередине Сибири, в лесу, мы там вас бросаем. То, что вы способны сделать, как способны выжить, делаете, нет, нет. Все. И это должно было произойти на будущей неделе. И он пришел домой и рассказал. И за два дня до этого умер Сталин. И тогда это прекратилось. Но все было готово. А люди не знали. Люди не знали, что это то, что им готовят. Такая была программа. так и евреи. Это возвращается в истории. То есть эти мотивы, угрозы, и вот-вот вас уничтожат, повторяются на протяжении истории. И это то, что происходит там с евреями в царстве Ахашвероша. И все. И они молятся, постятся, начинают понимать, что они евреи из-за того, что Аман в своей роли, по своему приказу, им это напоминает плохим путем, если не хотят помнить об этом хорошем. Что происходит с народом, с еврейским народом, когда они постятся, объединяются? Возвращаются к корням, кто мы, для чего мы, почему мы особенные, есть ли у нас также высшая сила, которая нас заботится, или ее забота о том, что нас хотят уничтожить, либо мы чем-то виноваты, нас хотят уничтожить по приказу высшей силы. То есть все расчеты пробуждаются, и евреи начинают думать, в чем их миссия. И тогда, когда они начинают это понимать, и это только в час беды, иначе мы, народ жестоковый, не способны на это, тогда пробуждаются, и пробуждаются настолько, что раскрываются второй указ, где написано «евреев», то есть дана им сила. После того, как они сделали, вернулись к ответу, дана им сила встать и убить всех их ненавистников. И это то, что и произошло. И таким образом мы приходим к Пуриму. То есть мы должны понять, что убили зло в них, а не в окружении. Не убивают людей, убивают зло в каждом, которое отделяло народ друг от друга и пришли к возлюби ближнего как себя, тем, что убили всю ненависть, которая есть между ними. Так, исправили себя и пришли к совершенному исправлению, что символизирует Пурим. И что такое полное исправление? Объединение. Полное объединение. Между кем? Всеми иудеями, и тогда к ним соединяются все остальные народы, которые тогда понимают, почему они ненавидели евреев. Из-за того, что евреи не вели их к объединению, вследствие этого все человечество страдало. И сейчас им понятно, какова роль евреев, и они помогают им сделать общее исправление, общее объединение всех людей, как написано в Торе. Как это связано с тем, что вы начали, что царь хотел быть в хорошей связи с миром? Ашурош, у него не было связи с миром. Все программы царя, это в конце концов обязать евреев объединиться между ними, потому что тогда весь мир вокруг них тоже объединяется. Это называется хорошая связь между Творцом и творениями. Большое спасибо, Ротман. Остались вопросы, но время закончилось, может, поговорим об этом еще. Спасибо, Ницца, спасибо вам. Вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Только объединение, только любовь, новая жизнь. До свидания.